говорим о теме, которую я назвал «Хождение в Духе» или «Жизнь в Духе». На это есть причины. Дело в том, что когда мы смотрим на наше христианство, мы очень часто обнаруживаем, что в нем чего-то не хватает. В нем часто не хватает огня, часто не хватает настоящести, часто не хватает вот той жизни, которую вот хочется ощущать. И для того, чтобы решить эту проблему, мы задаемся вопросом, что же мешает. Кто-то думает, что мешают традиции, пытается усиленно освободиться от традиций. Кто-то, наоборот, думает о том, что современность всякая наполнила жизнь, и она держит нас в тисках и пытается вернуться вот туда-назад, как отцы наши были. Кто-то ищет жизни духовной, читая какие-то книжки о мистике. Кто-то пытается наполнить себя особенными чувственными переживаниями, потому что хочется настоящести, хочется, чтобы христианство не было такое ни холоден, ни горяч. К великому сожалению, что некоторые входят в такой режим, когда им уже ничего не хочется. Они просто живут, просто, так скажем, выпадают в осадок, так немножко грубо говоря, или же становятся, если сказать по-научному, номинальными христианами, то есть христианами, которые, ну, по названию христиане, ну, не получается. Пробовал, много раз пробовал, но ничего не получается. Не хочу куда-то залететь так, чтобы потом быть каким-то странным христианином. Поэтому вот так уже как-то вот до Царствия Божия и, надеюсь, дотяну. Вот. Но если мы посмотрим на христианство, друзья мои, христианская жизнь – это духовная жизнь. Библия ясно об этом говорит. Вот посмотрите одну ситуацию, очень важную. Иисус Христос приходит на землю, Сын Божий приходит на землю. Приходя на землю, Сын Божий оставляет на небесах свои права, то есть Он отказывается от того, чтобы пользоваться своими божественными возможностями. Они с Ним всегда есть, Он Бог. Он отказывается пользоваться ими. Вместо этого он приходит на землю как настоящий стопроцентный человек, и он живет как человек. И практически это выражается в разных аспектах, но один из них очень яркий. Вы помните, когда Иисус принимает крещение, что с ним происходит? Дух Святой сходит на него. И сразу же после этого мы читаем: «И был введен Иисус Духом в пустыню». То есть Иисус Христос, показывая нам настоящий пример настоящего человека, Он показывает, что настоящий человек, Божий человек, верующий человек – это человек, который исполнен Святого Духа и который фактически введен Святым, вводим Святым Духом. Вот когда вы слышите эту фразу «водимый Святым Духом человек», то чаще всего в сознании возникают какие-то радикалы, которые вот говорят: вот Дух мне сказал, вот туда поехали, вот Дух сказал в Саудовскую Аравию переселиться, вот Дух сказал еще что-нибудь. И люди обычно смотрят на таких и говорят: ну, это что-то out of this world, что-то экстраординарное, которое, ну, в общем, неприменимо для основной группы нормальных людей. И по этой причине мы соглашаемся с тем, что мы можем жить жизнью, которой мы не знаем, что такое, что значит быть водимым Святым Духом, и нас, откровенно говоря, мало это заботит. Но, скорее всего, если вы вспомните весь свой христианский опыт, скорее всего, вы вспомните, ну, может быть, единицы ситуации, когда вы серьезно думали, а что же это значит в моей жизни быть водимым Святым Духом. Мы ехали на ретрит с моим отцом Алексеем Ивановичем и Владимиром Ивановичем. Оба были служителями долгое время, много лет. И я вот воспользовался временем, ехал туда, ехал назад, копнул немножко в их мудрость, вот туда, в мудрость десятилетий, многих десятилетий служения. Вот, и один из вопросов я задал. Вот попробуйте вспомнить, сколько процентов, на ваш взгляд, это, конечно, субъективно очень, очень субъективно, но вот сколько процентов тех людей, с которыми вы жили, встречались, служили, вот за историю вашей жизни, сколько процентов вы могли бы сказать, вот это, Вадим, мы были Духом Святым? Наступила глубокая и длинная пауза. И после этого был ответ, ну, максимум процентов 10. Конечно, нам трудно измерять, у нас нет какой-то объективной шкалы измерения, это все на ощущениях построено, но я думаю, это о чем-то говорит. Это говорит о том, что вопрос хождения в Духом Святым – это один из запущенных вопросов, который мы обходим и о котором, откровенно говоря, мы часто не знаем, что же он практически значит. В прошлый раз мы подробно остановились на описании реальности излияния Святого Духа и его пребывания в сердцах верующих. Мы говорили о том, что обрести спасение можно только в результате сверхъестественного действия Святого Духа. Другим образом спасение не получается, невозможно его получить. Благодаря вот этого сверхъестественного действия Святого Духа в нашей личности, в нашем сердце появляется новая природа. Послушайте, как апостол Павел пишет об этом в 8 главе послания к Римлянам. «Как закон, ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Заметьте, здесь связано оправдание, это юридический аспект спасения, здесь связана жизнь в духе. То есть жизнь в духе и оправдание, Евангелие, они связаны, а точнее жизнь в духе, that's a part of the gospel, это часть Евангелия. Здесь ясно сказано, оправдание закона исполняется в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть с момента рождения свыше каждый христианин имеет в себе новую природу, созданную Богом. Эта новая природа непосредственно связана с Духом Святым. Она движима Духом Святым, она живет Его ценностями, она устремлена к Его целям, она любит то, что Дух Святой любит. Эта новая природа любит Бога как Отца, и поэтому стремится познавать Его Словом. Мы говорили об этом в прошлый раз подробно, чтобы жить Словом. Она дорожит Божьей волей, потому что ищет послушание ей. И вместе с тем, новой природе противостоит наша плоть, старая ветхая природа. Плоть, как мы отмечали в прошлый раз, она движима совершенно иными ценностями и целями. Две основных ее ценности, две основных мотивирующие силы – это самоудовлетворение и самоутверждение. По этой причине плоть постоянно противится духу. Она находится в постоянной войне, потому что дух хочет того, что Божие, а плоть хочет того, что хочется ей – самоутверждение и самоудовлетворение. И в любом верующем человеке есть вот эта борьба. Галатам 5:16 апостол пишет, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу». А дух противного плоти, и они друг другу противятся. Это противостояние, оно постоянно имеет место в мыслях, в наших чувствах, в желаниях, в поступках. Оно ощущается в сфере нашей принадлежности, кому мы принадлежим, греху или Богу, в сфере нашей надежды, мы говорили об этом подробно. То есть каждая мысль, каждое желание, каждое действие рождается или нашей плотью, или нашим духом. Вот это реальность того, о чем говорит Писание. Продолжая немножко дальше, в 8 главе послания к Римлянам, мы читаем, и мы подробно изучали это в прошлый раз, об огромной опасности жизни по плоти. 5 стих 8 главы. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому что помышления плотские – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Заметьте, помышления плотские – суть смерть. То есть, когда человек действует по плоти, он противостоит духу, противостоит Богу, это неизбежно ведет его к разрушению. Он этим разрушает свою собственную жизнь. Апостол ниже говорит немножко конкретнее об этом. Посмотрите 9 стих. «Но вы не по плоти живете, но по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Обратите внимание, плоть с ее желаниями обязательно ведет к умиранию, ведет к разрушению. Она разрушает нашу духовную жизнь, она разрушает нашу личность. Это неизбежно. И наоборот, жизнь водительства Духа Святого – это жизнь уверенности, это жизнь свободы, свободы в Иисусе Христе. Апостол Павел в одном из посланий писал, помните, где Дух Господень, там свобода. То есть истинная свобода – это непосредственный результат жизни в Духе. В этом заключалась одна из целей сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. То есть жизнь водительства Духа Святого – это жизнь радости, это жизнь удовлетворения. И апостолы, и Иисус неоднократно говорили об этом. Если помните, они говорили о том, что вот эта проповедь Евангелия, которую они провозглашают, имеет свою цель, чтобы радость моя в вас прибыла, Иисус говорит, или радость ваша будет совершенна, апостол Иоанн говорит. К большому сожалению, многие верующие люди имеют очень слабое представление, как я уже сказал, о жизни в Духе. Часто начав Духом, то есть пережив рождение свыше, они оканчивают плотью, то есть практически продолжая жить под руководством плоти, а не возрожденного духа. Такая ситуация была в галатийских церквях. Апостол Павел, обращаясь к ним, писал, Галатам 3:3, «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плоти?» Что это значит? Вот это типичная картина для многих верующих людей. Они родились свыше по-настоящему. Они начали духом, они вкусили, что благ Господь. Апостол Петр говорит, 1 Петра, 2 глава. Но вот потом они продолжают жить, они не живут духом, они оканчивают плотью. Они опираются на свою плоть, на свои плотские возможности. К сожалению, это картина многих христиан сегодня. Как я уже сказал, одна из причин, почему это так, заключается в том, что мы плохо знаем, что же такое хождение в духе. Но в действительности Священное Писание говорит об этом очень много, очень детально. И мы сегодня посмотрим на один из таких текстов, который помогает нам в этом немножко разобраться. Это первое послание к Коринфянам, 2 глава. Мы уже читали несколько стихов из этой главы, и мы сфокусируемся сегодня на них, чтобы мы могли посмотреть на практику жизни в Духе. Немножко напомню, о чем написано первое послание к Коринфянам, в какой ситуации. Это была особая церковь, удивительная церковь. Это послание имеет своей главной целью адресовать проблему ложной духовности. То есть эти люди, которые были активны, они хотели быть духовными, но, к сожалению, они искали ее духовность совершенно в неправильном месте и неправильными методами. Одни люди, помните, они искали свою духовность через ассоциацию себя с какими-то духовными вождями. Помните, я Аполосов, я Павлов, я Кифин, то есть это позволяло им ощутить себя более значимыми духовно. «Я от Павла покаялся, а меня Петр крестил, а я с Аполосом учился». То есть вот есть такие ассоциации, через которые они поднимали себя, свою значимость. Другие представляли себя особо продвинутыми верующими, претендуя на то, что они обладали некими экстраординарными духовными дарами. Они в этом ощущали, что вот я не просто средний верующий. Третьи возвышали себя ораторскими способностями или философствованиями, что было очень модно в Коринфе, вот, и они принесли все это в церковь. Так вот, апостол упоминает обо всем этом, чтобы показать, все это совершенно бесполезно. Дело в том, что за внешним фасадом вот этой супердуховности скрывается обычная плотская жизнь этих людей. Посмотрите, он говорит об этом очень прямо в 3 главе 1 Коринфянам. «И я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человечески ли обычаю поступаете?» Обратите внимание, слово «обычаю» в скобках здесь стоит, это говорит о том, что его нет в оригинале. То есть это нужно прочитать так. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человечески ли поступаете?» То есть вот зависть, споры и разногласия – это естественно для человека, для плоти. Заметьте, эти люди говорят разными языками, пророчествуют, кто-то претендует на то, что они исцеляют. Одни участвуют в ораторских дебатах по поводу христианства. Третьи, они говорят, я Аполлосов, я Павлов, я Кифин. И во всем этом живут плоти. Во всем этом раздражаются, спорят, завидуют. Это явно не полный список. Если вы почитаете все послание, первое послание Коринфянам, вы увидите там огромное количество. Ну, ни о какой больше церкви не написано столько проблем, сколько об этой церкви. То есть практически здесь сказано о том, что эти люди, они, их жизнь определяется мотивациями плоти, а не мотивациями духа. Поэтому она духовно бессильна. Она абсолютно не способна иметь какой-то spiritual impact, то есть духовный эффект на их собственную жизнь и на жизни окружающих людей. Для того, чтобы помочь этим людям жить по духу, апостол говорит о нескольких базовых истинах духовной жизни, определяющих это понятие. Он посвящает этому вопросу достаточно много места и представляет его подробно в деталях. Давайте мы прочитаем сейчас 2 главу с 6 стиха и до 16. «Мудрость же проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века этого не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов. Достаточно сложный текст, скорее всего, вы читали его и, может быть, даже проскакивали его, проскальзывали быстро, потому что ну, здесь нужно очень много думать, и чтобы выяснить, о чем же здесь идет речь, несколько усилий нужно приложить. Я хочу помочь нам сегодня разобраться с этим текстом и посмотреть на его очень важную практическую ценность для каждого из нас. Жизнь по духу представлена здесь апостолом Павлом в 3 основных составляющих. К большому сожалению, мы сегодня успеем поговорить только об одной. Я это вижу уже, и на следующее воскресенье поговорим об остальных 2. Очень важно. Эти 3 основных составляющих, они активны, поэтому я выразил их глаголами, для того, чтобы мы могли видеть, что речь идет о действии, не о пассивном состоянии. Первый шаг к жизни по духу начинается со способности иметь духовный взгляд на жизнь. Это очень важный, очень серьезный и обязательный шаг. Если его нет, жизнь по духу невозможна. Разговоры о духовном взгляде на жизнь чаще всего ассоциируются с чем-то мистическим, неуловимым, с чем-то таким, ну, что не так реально. Так как мистика – это что-то субъективное, загадочное, и люди, которые говорят об этом, они часто выглядят такими очень духовными, супердуховными, то в реальности никто не понимает, о чем же идет речь, что же это такое, духовный взгляд на жизнь. В действительности все намного проще. Я об этом много раз говорил и еще раз повторю. Друзья, если Писание призывает нас к чему-то, оно обязательно объясняет нам, что это такое. Объясняет так, чтобы неопытный пошел и не заблудился. То есть мы можем понимать, включая эту истину тоже. То есть жизнь по духу – это вполне конкретная реальность, доступная для верующих людей. Точка зрения, с которой мы смотрим на вещи, суперважный вопрос. Я приведу иллюстрацию, которую я когда-то уже приводил. Возможно, вы слышали, что в Германии и в других западных странах во время Второй мировой войны было намного меньше депрессий, чем сегодня. И это несмотря на то, что если вы сравните жизнь, которая была тогда и сегодня, сравните экономический аспект, социальный, психологический, политический и так далее. Вы сравните, что жизнь сегодня в десятки раз лучше, качественнее, чем была тогда. Но тогда люди намного меньше были в депрессии, чем сегодня. Хотя у них много всего есть на всякий вкус удовольствия. Развлечений завались. Возможности пользоваться ими много. Есть деньги, хороший заработок у людей. Там у них даже не только хороший заработок, а vacation 6 недель в году, вы можете себе представить. То есть, вот, пожалуйста, деньги есть, время есть, наслаждайся. Ну, депресняк полный. Ну, не полный, но депрессия в огромной степени преследует людей, которые там живут. Почему? Все дело в точке зрения. Все дело в точке зрения. Люди не имели ничего во время Второй мировой войны. И были счастливы. Знаете почему? Потому что они остались в живых. Потому что другие умерли, а они остались в живых. Все дело в точке зрения. Сегодня люди, для них остаться в живых – это нормально, это ничего что-то особенного. Вот. И поэтому они смотрят на вещи совершенно по-другому, и поэтому этих вещей им абсолютно не хватает, и они доходят до глубочайших форм уныния. Вот почему, говоря о полноценной жизни верующих людей, апостол прежде всего говорит об их мышлении. Прежде всего, друзья, духовная жизнь – начинается с нашего мышления. Давайте еще раз вернемся в Римлянам 8 главу, 5 стих. «Ибо живущие по плоти, а плотском помышляют». То есть, когда вы думаете, что вот мысли проносятся, вы смотрите что-то, вы говорите о чем-то, вы наполняете свое сознание чем-то, вы думаете, что это просто так. В действительности нет, это не просто так. Все имеет последствия. Если в вашей голове, в вашем мозгу, в вашем разуме мысли плотские, то они будут иметь совершенно иной эффект. Помышления плотские – суть смерть. Друзья, Бог поругаем не бывает. Наполняйте свою жизнь плотскими вещами, даете возможность для того, чтобы мысли ваши вращались там. Суть смерть – убиваете себя. Помышления духовные, жизни мир. Здесь мы можем сделать ясный вывод. Духовная жизнь невозможна без духовного мышления. Как я уже сказал, это не мистика. Для этого не нужно в позу лотоса сесть и неделями сидеть, не вставая. Нет, это все намного прозаичнее. Это все конкретно. Более того, это доступно верующим людям. К великому сожалению, не обращаем мы внимания на это дело. Помышления плотские – суть смерти. То есть духовная жизнь невозможна бездуховного мышления. Посмотрите, очень подробно он говорит об этом во второй главе послания к Коринфянам. «Мудрость же проповедую между совершенными, не мудрость века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную и сокровенную». Очень интересная вещь. Это премудрость тайная и сокровенная, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. То есть это тайна, о которой, смотрите, никто из веков властей века этого не познал. То есть это то, что совершенно недоступно верующим, неверующим людям. Для неверующего человека это безумие, это тайна, это недоступно. С другой стороны, апостол утверждает, что для верующих это открыто. Посмотрите 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим». То есть речь не идет о том, что это доступно для суперверующих, для верующих, которые особо духовно опытные. Нет, речь идет о нас. Апостол говорит о Коринфянах, которые живут, и они вроде бы верующие, но живут во плоти очень много. И он обращается к ним, их включает в это число, и говорит, а нам Бог это открыл. То есть это доступно для верующих. Дальше говорит, как он открыл? Ибо Дух все проницает до глубины Божией. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Что это за премудрость? Что это за знание, которое Господь открывает? Опять-таки, речь здесь идет не о мистике, не о каком-то тайном знании, доступном для особо духовных людей. Апостол говорит здесь о двух ключевых вещах, которыми отличаются верующие люди, настоящие верующие люди. Первое, они знают Бога. Дух Святой открывает им Бога. И второе, когда они знают Бога, они могут смотреть на жизнь с Божьей точки зрения. Давайте посмотрим на эти вещи. Дело в том, что неверующие люди не знают Бога. Хотя они видят многочисленные свидетельства о Боге, о том, что они видят в природе, они не могут признать реальность Бога по причине своей духовной мертвости. Это можно увидеть только при помощи Духа Святого. Только Дух Святой может это открыть. Вот почему, друзья дорогие, вы идете на работу, вы в школе учитесь, и вы встречаете людей, которые совершенно по-другому мыслят, и когда они смотрят на то, чем живете вы, они крутят пальцем у виска. И это правильно, так и должно быть. Почему? Потому что написано, «Сказал безумец в сердце своем». И теперь он смотрит на вас, и он почитает вас безумцами. Почему? Потому что нам открыл Бог это Духом Святым. И самое первое, что Бог нам открыл? Он открыл себя самого. Ефесянам 1 глава. Посмотрите, что происходит в результате действия Святого Духа. 15 стих. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса». Я любви ко всем святым. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения. Для чего? К познанию Его. Вот это преимущество верующих людей. Неверующие люди не знают Бога, они не могут его знать. Верующие люди могут знать Бога. Дух Святой им открывает. И именно вот эта дорожка и начинает этот путь хождения в Духе. Вот это первый шаг хождения в Духе. Что это значит? Две важных возможности познания Бога открывает перед нами. Первое – это жить в осознании реальности Бога. Это первая возможность. Апостол подчеркивает, что Дух Святой – единственный, кто знает Бога в совершенстве. Посмотрите, еще раз 11 стих. «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». То есть открывать реальностью Бога верующему человеку – это главная задача Святого Духа. Он свидетельствует нам о Боге, и это свидетельство доступно для нас, но в каждой конкретной ситуации мы принимаем решение. Мы можем действовать Духом, и в этом случае мы сфокусируем свой внутренний мир на осознании Бога, или уступая мотивации плоти, мы будем фокусироваться на чем угодно, только не на нем. Что значит осознавать реальность Бога? Опять-таки, я попробовал расшифровать это детальнее, настолько, насколько это возможно, чтобы мы практически знали, как это действует. Самое первое – осознавайте суверенность Бога. Осознавайте Бога суверенным владыкой Вселенной. Вы знаете, вот люди говорят много об этом слове «суверенность Божия» или «владычество», люди спорят об этом, превращают это в теологические дискуссии. Все это слово становится инструментом вражды одних христиан с другими христианами. Дорогие мои, это слово имеет сугубо практическую ценность, и если люди не увидят ее, то независимо от их theological persuasions или теологических позиций, независимо, они никогда не смогут иметь жизнь настоящую Божию. Что это значит? Нам нужно помнить, что Бог создал Вселенную, первое, и второе, Он имеет все права на нее. Вот это нужно помнить всегда. Как только мы забыли об этом, мы начинаем думать, что права у нас. Мы начинаем действовать, исходя из этой неверной предпосылки. Вот почему нам нужно возвращаться туда, что Бог управляет Вселенной. Он контролирует все обстоятельства Вселенной. Он контролирует обстоятельства моей жизни. Он контролирует сегодняшние обстоятельства моей жизни. Вот это что значит жить в признании, в осознании того, что Бог суверен. Он сегодня контролирует мельчайшие детали в моей жизни. Вот что значит признать Божию суверенность. Много мест об этом, я приведу несколько, только нет времени. 89-й Псалом, 2 стих. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог». Вот этот текст помогает мне снова и снова возвращаться к этой реальности. Я очень давно, с детства его запомнил. И вот эта фраза, которую я практически в каждой молитве своей утренней употребляю, потому что я осознаю, что вот от века и до века, от начала времени и до того, как она закончится, ты Бог. То есть Он все во всем. Или другое место. Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные». То есть у Бога есть назначенное все для нас, когда ни одного из них еще не было. И дальше говорит, как возвышены для меня помышления Твои Божии, как велико число их. Вот это попытка приблизиться к осознанию реальности Божьей суверенности. Бог имеет на нас право. Он ни у кого не спрашивает, как с нами поступать. И нам нужно признать эту реальность. Некоторые люди говорят, о, нужен мне такой Бог, о, я не хочу иметь дело с таким Богом. Я им отвечаю, какой есть? Другого нет. Как ты уже на него смотришь, это твое дело, но другого Бога нет. Для тебя все дни назначены. Тебе может это нравиться, не нравиться. Ты можешь это воспринимать смирение или бунтовать против Бога. Это уже твое дело. Но от этого ничего не изменится в мире. Бог назначил для тебя дни. Бог определил твою реальность. Мышление по плоти убеждает нас в том, что мир и обстоятельства контролируются нами и людьми вокруг нас. Мышление по духу провозглашает, миром управляет Бог. Это первый шаг жизни в осознании реальности Бога. Второй шаг. Осознавайте совершенную мудрость Бога. Первое, нам нужно осознавать абсолютную суверенность Бога. Теперь совершенную мудрость Бога. Бог – мудрейшая личность во Вселенной. Только Он в действительности знает все, и Он все знает в совершенстве. Только Он. Все остальные имеют только partial knowledge, то есть частичное знание. Все остальные люди. Никто, ни сильнейшие институты, ни сильнейшие академические, учреждения, они, даже если сложить все мозги вместе, они не могут, они не обладают полнотой знания, во-первых, то есть они не знают всей информации. Вся информация недоступна им, во-первых. И во-вторых, они не обладают достаточными аналитическими способностями, чтобы даже ту информацию, которая у них есть, правильно переваривать и делать из нее правильные выводы. Бог единственный, кто знает все в совершенстве, правильно анализирует миллиарды, триллионы bits of information. Наверное, триллионы там это мало. То есть абсолютно все, эта вся информация собирается у него в режиме естественного времени и сразу же мгновенно точнейшее решение есть по каждой детали. Вот жить в осознании Божьей реальности – это значит признавать то, что Бог умный. Он мудрее нас. Мы не можем учесть всех обстоятельств, всех многочисленных факторов, которые играют роль в каждой конкретной ситуации. Поэтому мы знаем, что Его план совершенный, каким бы сложным он для нас ни казался. Исаия 40 глава, 13 стих. «Кто уразумел Дух Господень и был советником у Него, и учил Его?» С кем советуется он? И кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знаний, и показывает ему путь мудрости? То есть хождение в Духе означает признание того, что Бог мудрее, чем мы. Безгранично мудрее, чем мы. Вот только осознавать это. Во-первых, осознавать, что он суверенный. Он всем управляет. Во-вторых, осознавать, что он очень мудрый. Что он точнее нас знает лучший вариант в каждой конкретной ситуации, что Он имеет право и силу, чтобы направить наши обстоятельства так, как Ему это нужно. Пророк Исаия призывает к этому людей, здесь же в 40 главе 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Вот заметьте, Исаия призывает к практическому применению осознания Божьей мудрости и Божьей суверенности в этом тексте. Что он говорит? Он говорит, поднимите глаза ваши. Он призывает, он говорит, подумайте, посмотрите на звезды, посмотрите, сколько их много, и поймите, что Бог каждый из них пронумеровал. У него есть каталог звезд. У каждого есть имя в Божьем реестре. И дальше он говорит, как же ты говоришь, Иаков, что путь твой сокрыт от Господа. То есть он говорит, если Бог такой умный, то, конечно же, он знает твой путь до самых мельчайших деталей. Вот понимать это – очень важное условие хождения в Духе. То есть, как я уже сказал, хождение в Духе – это не что-то мистическое, это не поза лотоса, это не какие-то супермистические упражнения. Хождение в Духе – это признание реальности того, кто есть Бог. Вот почему Римлянам 12 глава говорит нам об одном из практических результатов действия Евангелия. Он говорит во втором стихе, «Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и добавляет совершенная». Это нам нужно понимать, это признавать нужно. Так вот, плотское мышление, оно подталкивает нас полагаться на свою собственную мудрость. Мы сделали выводы. Мы рассчитали, мы посмотрели, не вижу и в плач, или не вижу и раздражаться. Или, Господи, так не должно быть, невозможно. И все это исходит из моего мозга, из моих умственных способностей. Я сделал вывод, я принимаю решение, я действую. Духовный человек по-другому. Духовный человек смотрит и говорит, Господи, не вижу, но знаю, что ты видишь. Не могу объяснить, но знаю, что твой план совершенный. Да, тяжело мне, но знаю, что у тебя есть какая-то цель. Вот это и есть духовный человек. Вот это и есть жизнь по духу. Маленький кусочек жизни по духу. Третье. Осознавайте безграничную любовь Бога. Посмотрите еще раз. Мы говорили о двух уже вещах. Мы говорили о том, чтобы осознавать суверенность Бога, осознавать совершенную мудрость Бога. И третье – осознавать безграничную любовь Бога. Это то, что нужно каждому из нас. Бог действительно любит своих детей. Управляя вселенной, направляя наши обстоятельства, организуя эти обстоятельства, Он движим одной очень гигантской целью – своей сердечной отцовской любовью к вам, каждому спасенному человеку. Исаия 49 глава, Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. То есть вот этот суверенный Бог, который всем управляет, вот этот очень умный Бог, он еще и очень любящий Бог. Нам трудно это понять всегда, нам трудно это сопоставить. Но вот это то, что Дух открывает нам. Вот почему неверующий человек подходит, он говорит, не может быть, в кого вы верите, и это все глупости. Но если верующий человек исполнен Духом Святым, если он концентрирует свое сознание на Божьем Духе, на том, что Господь откроет, он понимает это. И он понимает это больше. Римлянам 8:28, он понимает, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Или здесь же 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Таких мест Писания множество. Это то, что открывает нам Дух Святой, показывая нам Бога. Когда мы осознаем Бога, мы видим Его таким. Мы видим Его суверенным, мы видим Его мудрым, мы видим Его любящим. Вот этот опыт осознания реальности Божией, он неоднократно отмечен в Священном Писании как очень важная деталь богоугодной жизни. Например, в Бытие 5:24 сказано о Енохе. «И ходил Енох перед Богом». Мы-то все перед лицом Божиим ходим, Он всех нас видит. Но некоторые ходят, осознавая то, что они ходят перед Богом. «Ходил Енох перед Богом и не стал его, потому что Бог взял его». Послание к евреям написано, что этим угодил он Богу, это богоугодно. Бытие 17 глава, 1 стих, сказано, что Бог призывает Авраама к этому. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен. Ходи в осознании моего, моей реальности». В истории Иакова, это внук Авраама, мы читаем о том, что можно забывать о реальности Божьей. Помните, когда он пытался устроить жизнь, свою жизнь хитростью? После ряда попыток, эти попытки, еще и мама подключилась там, и они так усиленно устраивают жизнь Иакова. После ряда попыток, помните, к чему пришли? Пришли к тому, что Иакову нужно спасаться. Мама приходит и говорит: «Беги, брат твой злой, Исав, он может что-то плохое сделать». И поэтому Иаков убегает. И когда он убегает ночью, устал, лег спать, и Бог является ему во сне. Вот. И вот после этого он просыпается, он встает, и у него озарение такое. 28 глава. «Иаков пробудился от сна своего и говорит: истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». То есть смотрите, что это верующий человек, Господь реально присутствует, а осознания этого нет. И в результате того, что нет осознания, он делает всякие дела, которые осложняют его жизнь. Кстати, если вы посмотрите внимательно на Иакова, он продолжил еще 21 год барахтаться в этих же самых проблемах. И потом он возвращается через 21 год. Он такой очень смышленый был. Бог одарил его умом. И он использовал все это там, как тестя обмануть, как обвести, как что-то сделать. Вот, и кажется, устраивает свою жизнь, и все рассыпается. И потом он возвращается через 21 год. И где-то в этом же самом районе он встречается с Богом. И помните, Бог борется, или он борется с Богом. Ангел Господень пришел. И Бог вынужден был повредить его бедро так, чтобы Иаков, хромая, постоянно помнил: Бог суверен, Бог суверен, Бог суверен, Бог со мной, Бог надо мной. Он сделал, Бог сделал это для того, чтобы Иаков помнил это. К великому сожалению только, знаете, что произошло? За 21 год выросли его дети. И почитайте внимательно, что они, эти 12 патриархов, как они, эти люди, ведут себя. Это несчастная старость, видеть детей вот так действующих. Помните, Иосифа продали, там поругались с Сихемом, там была огромная проблема. Очень много всяких разных вещей. То есть жизнь по плоти обязательно имеет свои плоды. Вот почему Апостол Павел пишет, если живете по плоти, то умрете. Итак, первое. Теперь вы понимаете, почему дьявол ставит своей первой целью отвлечь вас от Бога. То есть совсем не обязательно вас сразу в грех втянуть. Нет, вам просто нужно чем-то отвлечь, чтобы вы не думали о реальности Бога. Еще люди смеются, ну я же не буду сидеть так и вспоминать все время только о Господе и думать. У меня же жизнь есть. Жизнь же нужно жить. Правильно, жизнь есть. И жизнь нужно жить. Но ее нужно жить. Мы подходим ко второму аспекту, чтобы видеть реальность Божьими глазами. Это второй элемент духовного мышления, о котором апостол говорит. Он выражает это в способности судить духовно. Посмотрите еще раз 2 глава 12 стих. «Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Святого Духа, соображая духовное с духовным». Это немножко сложное место для истолкования. Фраза «соображая с духовным, духовное с духовным» сложно, и переводчики переводят ее по-разному часто. Посмотрите, ESV переводит как «interpreting spiritual truth to those who are spiritual», то есть интерпретируя духовные истины для духовных. New American Standard переводит это как «combining spiritual thoughts with the spiritual words». Посмотрите, «thoughts and words», то есть соединяя духовные мысли с духовными словами. Вы видите, здесь курсивом написано, это значит, этих слов нет в оригинале. NIV переводит как «explaining spiritual realities with spirit-taught words». Я думаю, что русский текст в данном случае наиболее близок к оригиналу. Почему? Потому что он непонятный, но близок к оригиналу. Там просто написано «соображая или же интерпретируя духовное духовным». Вот три слова там есть, там нету больше слов. Вот. Для того, чтобы понять, что они означают, давайте посмотрим немножко ниже. 15, 14, 15, 16 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно». Слово «душевный» в данном месте – это неверующий человек. Человек, не имеющий Духа Святого. Он почитает безумием то, о чем нужно судить духовно. Вот почему сегодня мы объясняем людям и говорим, смотри, ну это ж вот мужчина, это женщина, вот их Бог создал друг для друга, всем понятно. А они смотрят на вас и говорят, непонятно. Нет, этот мужчина в действительности в душе женщина, а эта женщина в душе мужчина. И мы смотрим и думаем, ну откуда они все это взяли? Откуда они взяли? Очень ясно, откуда взяли, потому что у них нет, они лишены главной точки отсчета для своего мышления. Они лишены Бога, они Бога не знают, как точки отсчета для своего мышления. И поэтому вся их жизнь построена на богатстве их воображения. Вот почему они почитают это безумием, когда мы им говорим, нет, Бог сказал мужчина, Бог сказал женщина. Они почитают это безумие. Но посмотрите, а духовный судит о всем. Духовный судит о жизни правильно. В этом смысл. Духовный может посмотреть на обстоятельства и судить правильно. И дальше говорит, мы имеем ум Христов. То есть, когда мы говорим о том, чтобы интерпретировать реальность, для этого нужна точка отсчета. Вот чем ближе вы в осознании Бога как суверенного, мудрого и любящего, тем точнее ваша точка отсчета. Если вы оцениваете реальность, не помня Бога как суверенного, мудрого и любящего, вы оцениваете реальность по-мирски, точно так же, как и люди в мире. И поэтому вы будете поступать, исходя из плоти. Будете поступать по плоти, а не по духу. Очень хорошо можно это понять из библейской истории Давида и Голиафа. Помните, на протяжении многих дней Голиаф выходит, глумится над народом Божьим, говорит, кто выйдет на поединок. Все израильские воины, включая царя Саула, в ужасе. Ничего не могут сделать. Приходит Давид. Молодой юноша, Он приходит, и он совершенно по-иному ведет себя. И причина, почему он ведет себя, он видит ситуацию по-другому. У него другая точка отсчета. Посмотрите, 1 Царств, 17 глава. «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». Слушайте реакцию Давида. Сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина? Тут для Давида это странно. А почему такая большая награда? That's a piece of cake. То есть, это для него, это что-то очень просто. Это очень легко для него. Почему легко? Не потому, что он смекалистый, не потому, что он может метать камни с пращи. Не поэтому. Он объясняет здесь почему. Он говорит, ибо кто этот необрезанный филистимлянин, потому что он так поносит воинство живого Бога. То есть у всего войска, включая Саула, во всей их системе координат нет Бога, который управляет всем. Давид единственный, кто подходит, и у него в системе координат есть Бог. Это позволяет ему увидеть ситуацию совершенно другими глазами. Друзья, в этом главная задача каждого из нас. Жизнь по духу базируется на способности видеть обстоятельства с Божьей точки зрения. Это то, что открывает нам Святой Дух. В этом основное преимущество верующих. Наша проблема в отсутствии опыта такого взгляда на жизнь. Нам намного проще видеть обстоятельства сквозь призму своих страстей, своих желаний, своих страхов, своих беспокойств, своих возможностей, своей практики. Мы привыкли верить в то, что люди – случай, а не Бог управляет окружающей нас действительностью. Не имея способности видеть реальность Божьей точки зрения, мы никогда не сможем поступать по духу. Я не закончил еще первый пункт, но нам нужно здесь остановиться. Время уже у нас убежало, и мы в следующее воскресенье вернемся еще к этому вопросу и представим еще две грани. Я скажу сейчас эти грани. Три грани, о которых сказано здесь, жизни по духу. Первое – это видеть реальность Божьими глазами, или мы говорили, первый пункт мы назвали «иметь духовный взгляд на жизнь». Второй пункт – уповать на Божьи обетования. И третий пункт – искать Царствие Божьего. И об этом мы поговорим, если Господь позволит в следующее воскресенье. Сейчас давайте преклоним колени и помолимся Господу об этом. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты подарил нам эту возможность для того, чтобы открывать Слово Твое, чтобы через Слово Ты посредством Святого Духа наполнил нас правильным пониманием жизни, пониманием реальности. Господи, я благодарю Тебя за эту удивительную привилегию быть водимым Духом, которая доступна сегодня для каждого из нас, для каждого верующего человека. Я умоляю Тебя, Господи, благослови народ Твой. Благослови нас, Ты видишь, Господи, сердца наши, Ты видишь жизни наши. Ты видишь, Господи, как часто в своей суете мы думаем о чем угодно, кроме Тебя. Как часто, Господи, наш взор пленен угрозами, страхами, беспокойствами, похотями, всякими разными другими вещами, Господь. Вместо того, чтобы увидеть Тебя на троне, увидеть Тебя любящим, увидеть Тебя могущественным, увидеть Тебя действующим, Господь. Я прошу Тебя, научи народ Твой, научи нас духовному мышлению. Научи нас, Господи, видеть жизнь по духу, видеть свою собственную жизнь, видеть обстоятельства. Господи, помоги, чтобы это слово, оно пропитало глубоко наш внутренний мир. Помоги, чтобы оно по-настоящему научило нас жить по духу. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!